говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Нилус. Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. Сколько видел я других несчастных. Ими исполнены больницы, дома умалишенных, богадельни. Они встречаются нам и на торжищах, и при храмах. А сколько их таится под соломенными кровлями. Жизнь таких часто гораздо бедственнее, нежели тех, которые всем известны. И всегда, когда видишь таких страдальцев, приходит на мысль и вопрос, за что они страдают. И другой вопрос. Отчего же я и другие подобные мне грешники так мало испытывают страданий? Не спросят ли, глядя на нас, счастливцев другие, доколе, Господи, доколе грешницы восхвалятся? В трудех человеческих не суть, из человеки не примут ран, яко путь нечестивых спеется, угобзившися все творящие беззаконие. О некоторых же счастливцах от рождения и по самому рождению можно еще спросить, кто заслужил, они или родители их, что они так счастливы. Где решение всех этих вопросов? Святой псалмопевец нашел их решение в святилище Божием. «Не пщевах, разумейте, сие труд есть предо мною, донде же вниду в светило Божие». И разумею в последние их. Так в последних минутах грешника, ныне, по-видимому, счастливого, решение судьбы его. И здесь последние его часто бывают разрушением всего мнимого счастья, которым он думал наслаждаться вечно. Но окончательное возмездие нераскаянному грешнику в последнем из последних, в вечности. Что же сказать о несчастливцах, по мнению нашему, невинных? Не можем сказать о всех того же, что сказано в Евангелии о слепорожденном, ни сей согреши, ни родители его. Потому что очень известно, как многие страдают или за пороки родителей своих, или за свои грехи, которые они иногда и не почитают грехами. Но то, что прибавил Спаситель, говоря о слепорожденном, можно сказать о всех так называемых невинных страдальцах, да явятся дела Божии на них. Какое дело Божие должно явиться на том или на другом, это или совсем не дается знать нам, или узнаем о том через многие годы страданий. Кто знал, какое дело Божие хочет явиться на невинном Иосифе, когда он, проданный в Египет, томился там в темнице? Кто мог предвидеть, что будет потом с Иовом, когда он от чрезмерной болезни проклинал день рождения своего, сидя на гноище, покрытый ужасными струпами? Иногда мы и вовсе не узнаем особенной цели божественного провидения. Что же из того? Не знаем ли мы, не должны ли мы быть совершенно уверены в том, что всем распоряжается премудрость и благость Божия? что без воли Отца нашего Небесного не падает и власть главы нашей, что всемогущий и всеблагий может из зла нашего извлекать для нас же или для других величайшее благо. Иногда Господь лишает кого-нибудь зрения, но просвещает духовные очи его. Не лучше ли это благо? Иногда посылает человеку расслабление телесное, но страданием укрепляет дух его. Не драгоценнее ли это здоровье телесного? Поставив человека в самом бедственном состоянии, заставляет его самого чаще обращаться к милосердию Божию и другим дает случай оказывать несчастному собрату человеколюбие. Не дороже ли это всех богатств и сокровищ мира? Отняв у человека некоторые члены или употребление их, Господь полагает преграду многим тяжким преступлениям, которые, быть может, пали бы на совесть теперешнего несчастливца, если бы он был по всему здоровым. И сколько, может быть, других благ, которых Всеблагий Отец наш Небесный достигает для нас посредством наших бедствий. По уверению Слова Божия, добродетельный и терпеливый христианин тем более обновляется во внутреннем человеке, чем более тлеет во внешнем, и легкое страдание производит в нем и для него в величайшем преизбытке вечную славу. Не это смущать нас должно, что видим страдания людей, по-видимому, невинных. Христианин должен даже радоваться таким страданиям, когда они его постигают. Справедливо возмущаться духом тогда, когда мы сознаем в себе множество согрешений, а между тем не терпим здесь наказания от Бога. Ах, может быть, потому-то мы так и счастливы здесь, что лучшего блага в вечности недостойны. Быть может, правосудие Божие находит нас недостойными здешних очистительных наказаний или неспособными к очищению. Быть может, мы уже не дети, а, по словам апостола, прелюбодейчища, когда остаемся без наказания, ему же причастницы были все истинные чада, и, прияв благая в здешней жизни, должны ожидать самой плачевной участи в будущей. Всесвятый и всеблагий Господи, Твое снисхождение ко мне в этой жизни да не отяготит мучений моих в вечности. Нет, Боже мой, лучше здесь потерплю что угодно воле Твоей, но помилуй меня на страшном суде Твоем. Цветут розы, а там, у берегов Евксинского понта, потоками льется кровь моих братьев. Кому в миру неведомо, что война эта ведется не Европой против России, а тайной беззакония против православия, падшим деницей против креста Господня. Времена созревают, наливается колос блаженной нивы Господней. Поспешают и плевелы дать семя по роду своему. Близится жатва. Когда начнется уборка урожая? Кому из смертных дано это знать? Но не к добру гремит туча с запада, не к добру бороздят ее зловещие молнии, а розы цветут и благоухают. Роза благовонна, но она окружена шипами. Полевая лилия душиста, но она растет среди терния. Весна приятна, но быстро проходит. Лето прекрасно, но зима разрушает всю красоту его. Радуга величественна, но скоро исчезает. Жизнь любезна, но смерть похищает ее. Но есть страна, где роза без шипов, где терния не мешается между цветами, где вечная весна и свет безоблачный. В той стране растет древо жизни, реки удовольствия орошают ее, и цветы там никогда не увядают. Там мириады блаженных духов окружают престол Господа, поют ему гимн вечный. Ангелы непрестанно славословят его на золотых арфах, и херувимы летают на огненных крыльях. Та страна – небо. Небо – жилище только одних добродетельных. Нечестивец не может обитать там. Там жаба не изрыгает яда своего между горлицами, и ядовитая трава не растет между цветами. Ничто вредоносное не должно войти в эту блаженную страну. И эта земля прекрасна, потому что она земля Божия и исполнена многих красот, но та страна без сравнения прекраснее. Там не будет ни притеснений, не будет ни обид, ни огорчений. Там холод зимы не будет изнурять нас, и летний жар не опалит нас. В той стране нет ни браней, ни раздоров, но каждый любит друг друга со всею нежностью. Когда родители наши и друзья умирают и скрываются в холодную землю, то мы их уже не видим здесь более. Но там мы их опять обнимем, опять будем жить с ними и никогда уже не разлучимся. Там мы встретим всех добродетельных людей, о которых читали здесь в святых книгах. Там мы увидим Авраама, наименованного Богом отцом верующих, Моисея, странствовавшего некогда в пустыне Аравийской, Илию, пророка Божия, Даниила пещеры Львовой, трех отроков святых пищи огненной, сына Иисеева, пастыря царя, сладкого певца Израилева. Они все любили Бога и славословили Его на земле. Как же должны они Его любить и славословить там? Там увидим мы краснейшего, паче всех сынов человеческих, Иисуса, Сына Божия, открывшего нам путь в ту блаженную страну. Там открытыми очами будем созерцать великую, безмерно великую славу Божию. Мы не можем видеть Бога на земле, но любить Его должны еще здесь, чтобы слиться с Ним в любви божественной. Мы находимся телом на земле, но мыслью должны часто возноситься на небо. Здесь мы на малое время, там в бесконечные веки.
...1855 год. Борьба креста с Люцифером и союзным с ним полумесяцем продолжается. Льется кровь, изнемогает Севастополь. Следящий за событиями военной грозы, не по стихиям мира, а по разуму Святой Церкви, не мог не обратить внимания, что в прошлом году на святые дни Страстной Седмицы попущено было врагам креста начать борьбу с крестом. В Великий Пяток союзный флот обложил Одессу с моря, а в Великую Субботу начал бомбардировку почти беззащитного города. Не знаменует ли это событие, что Русь святая уже недостойна именоваться этим именем, что благодать и сила честного креста Господня отступает от тех, кто поставлен быть вождями русского народа, кто, принося клятву быть верным вере и царскому престолу, первородство свое и верность продает за чечевичную похлебку низменного тщеславия и самолюбия. 14 сентября – день воздвижения Чеснага Креста Господня. Был днем начала осады Севастополя. Не откровение ли это для внимательного? Пресвятая Богородица, спаси нас! Восемнадцатое марта. Гроза военной бури не стихает. Горе за горем, беда за бедою. Исполнился уже месяц со дня кончины незабвенного отца Отечества, великого государя Николая Павловича. Уже месяц прошел, как не стало защитника веры и царства. Не вытерпело, разорвалось великодушное рыцарское сердце колосса самодержавия. Нет ни силы человеческой, как бы ни была она велика и могуча, остановить напор силы нездешней, ополчившейся на Господа и на Христа Его. Вникая в немой для многих язык чисел, вникая, разумеется, с должную осторожностью и при непременном условии не погрешать против учения православной церкви, я, отметив в записях своих таинственное значение 14 сентября, не могу не вспомнить, что прообраз Антихриста Наполеон I перешел через Неман, то есть вступил в пределы России, единой хранительницы православия и самодержавия, 12 июня 1812 года, в среду. В том году Троицын день, то есть неделя Пятидесятницы, был 9 июня. Следовательно, день его вступления был среда Пятидесятницы, или восьмой недели по Пасхе. В этот день апостол был к римлянам, глава 1, стихи с 18 по 27, зачало 80. Он начинается так: «Братия, открывается гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеческую, содержащую истину в неправде». Мы знаем теперь конец Наполеона, за не обратилась к покаянию и вере отцов Русь православная. Не столько силою войск, не гением Кутузова, а искупительной жертвой святой Москвы, подъемом веры и молитвы и морозами и снегами лютой зимы 12-го года была сокрушена мощь беззаконного вершителя судеб Европы. Достойны ли мы будем теперь такого же чуда милости Божией? Разве только за молитвы пречистой и тех остатков нового Израиля, которые, подобно старцам нашим, в сокрытой тишине своего уединения возносят теплые молитвы к страшному и превознесенному престолу Творца всяческих? Пресвятая Богородица, спаси нас! Как образец современного шатания умов в вопросах веры и церкви, не могу отказать себе в удовольствии выписать целиком письмо друга нашего, игумена Антония Б., писанное в ответ одному из таких праздно шатающихся, хотя еще и не порвавших, окончательно и бесповоротно, связи с предстоятелями церкви. Самого письма совопросника века сего у меня нет под рукою, но есть черновик игуменского на него ответа, но и в нем, как в зеркале, отразилось духовное обличье, вызвавшего эту отповедь представителя нашей космополитической образованности. Достопочтеннейший Петр Александрович, так пишет отец игумен, письмо мое, в котором я просил о паспорте Петру, отправлено было мною на почту вчера. Там оно встретилось с письмом вашим, на которое отвечаю по мере слабого рассудка, по мере темного ума моего. Письмо ваше, простите, заставило меня паки улыбнуться. Чего тут нет? И Ангелус, и Вольтер, и, наконец, проповедь вашего сочинения, где текст «Будьте совершенны, яко отец ваш», выставлен вами неправильно. Все это с немецкой важностью, с великим почтением к жрецам науки, и все это сделано к убеждению меня, к вразумлению, к просвещению моему. Благодарю, что потрудились так много для такого неблагодарного дела. Начнемте с имени Божия, хотя и не во имя Божие, чтобы не произносить его всуе, а просто без школьной важности. Священник ваш, у которого вы вопросили, что такое Элогим и что такое Иегова или Егве, Сый, отвечал вам уклончиво, неудовлетворительно. И он, конечно, человек ученый, потому и не осмелился или постыдился просто сказать по-сократовски «не знаю», а этим бы и дело достославно для него кончилось, потому что это имя доселе не объяснили ни наши богословы-гебраисты, ни даже все талмудисты. Мало ли чего мы не знаем. Теперь, если я вопрошу, почему слово «тьма» называется иногда «потемки», единственное во множественном числе, увы, все мы, русские, должны сказать «не знаем». Почему дом, стол в мужеском грамматическом роде стоит в женском на французском? Как это объяснить? Какая наука? Почему, наконец, нос называется носом, а рука – рукою? Кто дошел до начала, до происхождения звуков и слов, которыми мы, словесные, обозначаем предметы, и притом слов понятных в России, непонятных во Франции? Опять тьма, опять потемки, и вот наша наука. Поэтому полезно и честно, и добросовестно сказать просто «не знаю», когда не знаешь. Посему-то похвальнее было бы тому, кто мало знает Евангелие, сознаться в своем малом знании, чем ссылаться на него неправильно, своевольно и превращать тексты по своему разумению. Выписываю из богословия свидетельство Нового Завета о троичности. Главнейшее свидетельство – «Шедше, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Сам Господь Иисус Христос очень часто возвещал, указывая все три лица Пресвятые Троицы, а именно Бога Отца и Сына Его Единородного и Духа Святаго. С особенной ясностью говорил о Духе Святом в прощальной своей беседе. «Утешитель, Дух Святый, Его же послет Отец во имя Мое, Той вы научит всему». В сих словах ясно усматривается «Отец, посылающий Духа Святаго, Сын, обещающий во имя Свое ниспослать Его, и Дух, ниспосылаемый для утешения и наставления». При крещении Господа ясно открылась Пресвятая Троица. То же учение содержится и в учении святого апостола Павла. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми вами. Выписываю главное и вкратце. В Ветхом Завете есть указания, хотя и не столь ясные, где различается Господь от Господа. Господь о дожди на Содом и Гомор, жупел и огнь от Господа с небесе. Господь рече ко мне, Сын мой еси ты, аз днесь родих тя. И ныне Господь, Господь посламя, и Дух Его. Дух Господень на мне, Его же ради помазамя, благовестите нищим посламя. А Авраам, принимающий Бога под видом трех странников, явился ему Бог у дуба Мамрийска, сидящую ему пред дверьми сени своя, и поклонися до земли и рече, Господи, аще уба обретох благодать пред Тобою, не мини раба Твоего, Господи, в единственном числе. Из числа догматических примеров троичности, примеров к нам ближайших, есть один, древними отцами переданный и нечасто употребительный. Ум, дар человеческий, рождает слово, которое произносится при содействии духа. Произнесенное слово, хотя и отделилось при произнесении и явлении, но неотъемлемо принадлежит уму. Но этот пример не объясняет чудного и непостижимого рождения Бога Слова, рожденного с наитием Святаго Духа во времени и вне времени, предвечного по своему предвечному рождению. Напрасно вы говорите, что Библия была дана с предвзятую мыслью, а ученые проповедовали добросовестно. Напротив, я вижу, что ученые, начиная от Спинозы до хвостуна Вольтера и позднейших, всегда проповедовали с предвзятыми мыслями, все до одного человека, а некоторые с намерением разрушить веру верующих. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами еженедельная программа «Русская планета за неделю», совместный проект православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В этой программе мы подводим итоги минувшей недели, отмечаем самые крупные события и стараемся посмотреть на них глазами новостного сайта «Русская планета», а также используя материалы, мысли, идеи авторов православного портала «Радонеж». И сегодня опять наша программа проходит в необычном формате. Я, ведущий Дмитрий Бабич, и со мной в студии директор радио «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я, Дмитрий, хотел бы подчеркнуть, что все-таки мы не столь узкопартийны. Даже «Радонеж» — это все-таки лишь часть небольшая нашего русского взгляда на мир и портал «Русская планета», при всем том, что она «Русская планета». Но я хотел бы сказать, что мы освещаем любые события в мире русским взглядом.
Да, это правильно.
И вот это, собственно, концепция нашей с вами программы. И сегодня, поэтому я хотел бы, чтобы мы поговорили не столько о внутрирусских проблемах, да, российских проблемах нашего государства, хотя тут достаточно о чем говорить, но прежде всего о том, что сейчас стало главным медийным событием, это выборы в Польше.
Да, и вообще события в Восточной Европе, их так получилось на этой неделе, было очень много, и они связаны, хотят этого или не хотят наши друзья и враги, они все выходят на Россию. Я не знаю, информированы об этом все наши слушатели или нет, но на любых выборах в Польше тема России обязательно появляется.
Как мне говорил один из депутатов польского Сейма, это известный наш друг Евгений
Тыквин.
Чикин по-польски, что русская идея стала просто параноидальной мыслью польского общества вообще. Они не могут вообще говорить иначе о русских, как только скрытые ненависти, что нам, на самом деле, часто и странно, и непонятно, потому что мы многое в Польше и в поляках видим, ну, знаем свое.
Конечно, и в этом-то и состоит вся трагедия. Мне хотелось бы, чтобы в нашем разговоре сегодня мы ушли вот от этого примитивно-негативного взгляда, который нам пытаются с той стороны навязать. Я вот берусь утверждать, что поляки среди действительно восточноевропейских народов, центральноевропейских, я не считаю украинцев, белорусов, которые, безусловно, это наш народ просто, да? Поляки из центральноевропейских славянских народов – это самый близкий к нам народ, потому что вот эта миграция славян, которая происходила с запада на восток, это абсолютно точно доказано. Никакие там великие степи и прочее, все это прерывается одним простым экспериментом. Попробуйте выучить восточный язык, турецкий или персидский, у вас уйдет на это вся жизнь. попробуйте начать понимать поляка или чеха, или, ну, мне вот это чуть-чуть посложнее, но сербский и болгарский я читал буквально сразу, на второй день после того, как я начал изучать эти языки. Польский я начал читать где-то через неделю, но уже через две недели я все читал, и через три недели я худо-бедно говорил.
И вот что вы прочли сейчас в польской прессе, как они освещают избрание нового президента? Какова его идеология и что означает для нас? Насколько близка его идеология, его движение к нам? Потому что основная тема, это как ни странно, это поразительно, что все-таки большая европейская страна, очень культурная
38
страна.
38 миллионов человек.
38 да? миллионов человек, и потом с польским гонором, себя чувствующий чуть ли не центром Европы. Угу. И вот это действительно достойнейшее в культурном смысле страна, обсуждает как главный избирательный лозунг вопрос о гомосексуализме. Это да. потрясает воображение.
Ну, эта тема...
Ну, нет других так... проблем, как хочется сказать. Нет,
это проявление того давления, которое идет на Польшу со стороны Евросоюза, со стороны в меньшей степени США. Этому обществу, действительно очень близкому нам, не только даже по христианским корням, да, хотя... Конечно, был момент, когда и византийское влияние в Польше было очень сильно. Большая часть входила вот в это моравское государство, которое писало на кириллице, да. Но даже после того, как они приняли католичество, все равно, вот мой любимый эксперимент, я показываю русским картину из картинной галереи знаменитой Польши, Захента, это как у нас Третьяковская галерея. Ну, картина называется «Водосвят», да, польские крестьяне около проруби, в общем, обычный водосвят. Я их спрашиваю, русских, кто это? Я говорю, ну, конечно, русские крестьяне, ну, посмотрите, кто же еще, да? На самом деле это поляки, и вот это родство, оно не только по христианским корням, оно еще где-то глубже. Это заметил, сколь ни странно, Герцен. Он заметил, что в русских и польских семьях, поляков он очень любил, а, как правило, кто глава семьи? Как правило, как он пишет, это седовласая бабушка. Как у слонов. Вот в их стаях обычно вожак – это не самый сильный слон, а это старая опытная слониха. Почему бабушка? Не потому, что у нее есть собственность, не потому, что она держит какие-то документы, она может кому-то отказать наследство. Наследства-то уже, как правило, нет. Она всех воспитала. И все к ней питают такую любовь, что ее слово решающее в семье.
Вот каково ее слово по вопросу о гомосексуализме? Простите меня.
Вернемся к этой теме.
Почему эта тема навязана?
Ее слово, безусловно, не по-польски. Да? То есть нет. А как это было навязано? Во-первых, на 80-90% польской прессой владеют немцы, в меньшей степени голландцы и американцы. И они эту тему толкают, в том числе через престижные газеты, когда-то сделавшие себе имя на антикоммунизме, такие как газета «Выборч», они постоянно эту тему муссируют. Причем как? Ну вот, победивший кандидат, ныне действующий президент Анджей Дуда, он сказал фразу, что для меня ЛГБТ... расшифрую эту гадкую аббревиатуру, лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и трансгендеры. Так вот, для меня, он сказал, ЛГБТ – это, прежде всего, не люди, а идеология. Что тут началось? Он не считает этих самых гомосексуалистов людьми. Он их дегуманизирует, обесчеловечивает. Огромная статья в журнале «Атлантик», вот эта самая Анна Апельбаум, которая очень много плохого всего пишет о России, она много плохого пишет и о Польше. Она жена бывшего министра иностранных дел Польши, вот этого Радослава Сикорского, да, американская еврейка, она его жена. Она свою статью озаглавливает: «Польские властители борются с радужной чумой». Вот. И пишет в этой статье, что любому человеку, я цитирую, понятно, насколько гнусно, отвратительно любое подозрение в адрес лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. И теперь, когда Дуда победил, появляется возможность начать преследовать эту часть общества. Конец цитаты. Понимаете, в чем дело? Этих людей ни в Польше, ни в России, у меня такое ощущение, в народе их, может быть, жалеют, да? Конечно же, ни одна мать, ни один отец семейства не хочет, чтобы его сын или дочь не были способны к продолжению рода. Но когда говорят о какой-то ненависти, избиениях, Ну, этого уже уже давно нет.
Случилось и случилось.
Но это, может быть, было когда-то
очень давно. Общество наше было всегда терпимо. И, кстати, и люди этой ориентации, они не склонны демонстрировать свои неприязненности. Есть некоторые, которые, ну, хотели бы так, чтобы все их увидели. Но это, ну, это единицы.
Но это именно идеология, понимаете? Это очень похоже на то, что у нас происходило в 17-м году. Понимаете, к 17-му году никаких рабов в России не было уже 60 лет. Это освобождение, действительно освобождение крестьян, когда они получили полную правосубъектность, произошло в 1861 году. Да? Да, с этим были связаны, кстати, и огромные экономические проблемы, потому что надо было этих людей, которые до этого зависели от помещиков, им надо было себя кормить. Кто-то это мог делать, кто-то это делать не мог. Были жуткие проблемы, но никаких рабов уже не было. Тем не менее, вот в 17-м году вся эта истерика. 300 лет угнетения, отомстим, значит, и так далее, и так далее. То же самое здесь. Нет такой проблемы ни в России, ни в Польше.
И вообще во всем мире, на самом
борется
деле.
Борется вот эта истерика.
Это острие некой стрелы, да, или некого оружия, некоторой пики. Ну, любого оружия, на самом деле. Почему острием это вызвано? Потому что, по-моему, этот вопрос, как предельное извращение человеческой природы, да, избран как инструмент, на самом деле, переделки вообще христианского общества. Уничтожение, да, его, на самом
абсолютно
деле.
Верно.
Причем во всем мире. А что может быть удобнее вот этого, чтобы, ну, предельно неприятное, вызывающее естественную брезгливость, вот заставить людей смириться с этим совсем, принять.
Или, или поймать их на слове, что человек в сердцах что-то скажет, после этого это подхватывается и говорится, а этот человек полный ненавистью.
Ну, у них же целый вокабулярий, словарь, да, целый,
да,
языка насилия.
Какие-то трансфобы.
Языка ненависти.
При том, что у них-то, вот у этой как раз, это именно идеология, и, конечно, ни о каких она, ни о меньшинствах заботится. Она заботится о переделке мира, о собственном приходе к власти. Еще она заботится о том, чтобы в этом мире было поменьше детей, потому что дети – это всегда налоги, это социальные выплаты, да, вот какой результат поощрение всех этих странных, назовем их так, странных новых семей. Просто меньше детей. Потому что эти люди не могут иметь детей, или они имеют их намного меньше, чем нормальные пары. Ну вот, меньше детей, значит, меньше налоги на крупные компании. Значит, меньше забот о том, как уберечь экологию, как нам всем прожить на планете Земля. Это все элементарно.
То есть, но типичное мальтузианство.
Да. Но все-таки хотелось бы, может быть, не все наши слушатели это знают, победили консервативные силы. Победила вот эта партия «Право и справедливость». Ну, точный перевод по-польски «право» — это вот то, что у нас называется «закон». Да? Кстати, вот наши связи с поляками. Знаете, как будет по-польски «громотвод»? «Перунахрон».
Вот. Если вспоминается украинский язык, конечно.
Конечно. То есть это наши славяне, которые тоже верили в Перуна. Но в случае с Польшей, знаете, какой очень важный славянский корень выходит на поверхность? Культ предков, который был очевидно свойственен всем славянам и, конечно же, нам. Но у нас как-то это немножко забылось, заслонилось какими-то этими образами Перуна, Велеса и так далее. А в Польше это до сих пор чувствуется. И трепетнейшее отношение к могилам, к мемориальным доскам.
Послушайте, но как это сочетается с тем, что там почти что 460 памятников русским? Неужели, или, может быть, ну, им хотелось как побольнее, они
точно
понимают, что памятник, это отношение, и к этим памятникам присутствует, и с тем, чтобы еще больше и побольнее ужались по-русски, вот уничтожаются эти монументы.
Ну, об этом, кстати, написал сайт «Русская планета», и они дают точную цифру, да, с 2014 года, когда начался этот процесс, 427 советских памятников уничтожено. Это ужасно, непростительно, именно непростительно, потому что если бы это делали люди без памяти, без роду, без племени, не понимающие вообще, что такое памятник, такие есть сейчас на планете Земля, было бы не обидно.
Ну, видимо, в Америке что-то происходит.
Было
они
бы
совершенно не знают истории и знать ее не хотят, поэтому сносят все, что связано с историей.
Ну, не все американцы, а вот именно это агрессивное меньшинство. Да, вот эта идеология, она как вообще, знаете, очень легко распознать тоталитарную идеологию по нескольким признакам. Один мы с вами указали, она обязательно находит группу, которую якобы угнетают и преследуют. Берет старые какие-то обиды. В России это был пролетариат, значит, в 17-м году в Америке это сейчас сексуальные и расовые меньшинства, при том, что на самом деле, это очень точно высказал мой друг, англичанин Родни Аткинс, он сказал, да, был расизм, но в результате и в Англии, и в США в 20 веке было построено общество, основанное на борьбе с расизмом, такое, какого не построили ни в Китае, где всегда было преимущество вот этих ханьцев, да, китайцев. Не в арабских странах, в мусульманском мире, где вроде бы все равны перед Аллахом, но на самом деле вы в Марокко, в прибрежных городах, не увидите черное население.
Дело-то не только в черных. Рабство как таковое, это, ну, такая роковая болезнь, генетическая болезнь человеческого рода.
Да, во многих
неприятная, преступная и так далее, но это касалось всех. И мы почему-то забываем о многовековой торговле рабами, которые осуществляли...
Славянами, да.
Славянами, в частности, арабы. На Черном континенте арабская работорговля, ну, мы знаем, правда, к сожалению, мы знаем только по одному источнику нам доступному. Это знаменитый фильм в свое время, вы помните, «Анжелика и Султан». Вот из этого фильма просто единственное, что, и до Европы, наверное, до сих пор это знает. Это же была чудовищная и масштабнейшая работорговля. Опять-таки, многие возводят этимологию слова «славяне». Да,
Склявы, по-немецки, по-английски слейв, да, возможно.
Тем самым набеги-то, опять-таки, хамцы, да, крымские ханы, казанское ханство.
Докончу свою мысль, обязательно, да. Значит, находится вот эта угнетаемая группа, которая на самом деле уже много лет как неугнетаемая, но устраивается истерика, и именем этой группы подавляют все остальное население. Второе, это полное отрицание прошлого. Все прошлое, кроме там, ну, может быть, вот для большевиков, вот просто Маркс и Энгельс, больше никого до этого не было. Ну, может, Пугачев там с Разиным для России, да? Вот, то же самое в нынешней вот этой агрессивной ультралиберальной идеологии. Никого не было прежде, ни Колумба, ни Вашингтона, все плохие, все отвратительные, все преступники. Только вот, ну, может быть, Стивен Бико, ангел такого, значит, черного сопротивления, вот 2-3 феминистки, и вот, да, еще там несколько страдальцев-гомосексуалистов, некоторые действительно страдальцы, но, это, я не знаю, Оскар Уайльд пострадал, при Гитлере был ряд действительно случаев отвратительного преследования, но этого давно уже нет.
Крошечное, и во всех преступлениях фашизма, чудовищных преступлений, да. По отношению к многообразным группам населения.
Да, это
стотысячная
часть.
Да, стотысячная часть.
Я с вами согласен. Ну так вот, победила вот эта партия «Право и справедливость», консервативная, националистическая польская партия. У нас ее принято не любить, у нас есть для этого основания. Но вот я считаю, что это все-таки лучше, что победил Анджей Дуда, а не его соперник Рафал Трзаскowski, либеральный мэр Варшавы. Потому что, понимаете, с ПИС, так называется сокращенная эта партия «Право и справедливость», у нас есть шанс... какого-то диалога,
понимание.
Через костел, через небольшую,
да,
православную церковь, которая существует в Польше, которую там уважают. Есть шанс какого-то разговора. Вот с той другой группировкой разговора не может быть. Вы знаете, что творится сейчас в Европе? Из-за того, что во всех европейских газетах пишут, какие поляки гомофобы, голландский город Нью-Вейхен разорвал побратимские отношения с польским городом Пулавы, потому что в городе Пулавы, это юго-восток Польши, Люблинское воеводство, они сделали зону свободную от ЛГБТ-идеологии. Подчеркиваю, от ЛГБТ-идеологии, не от людей. То есть это зона, где, как они говорят, мы боремся с ранней сексуализацией детей. Мы боремся, не допускаем как бы пропаганду вот этих действительно вещей. Так это же был скандал. И, значит, голландцы прекратили побратимские отношения с этим городом. Вот когда нам говорят, что Россия изолируется, там, значит, уходит из мира. Да нет, это эта группировка, это эта идеология изолируется от других стран. И в том числе не только от России, но вот и от польских городов.
Ну, учитывая, что сейчас мы закрепили традиционные ценности в Конституции, как и брак, называем по Конституции нынешней.
Союз мужчины и женщины.
Да-да-да. Я думаю, что вот... Благодаря тому, что ценности, по крайней мере, нравственные, христианские, одни и те же, это очень важно. Но в этом году мы же еще, ну не мы, а поляки, отмечали очень важно, очень торжественно и масштабно столетие Иоанна Павла II. И у нас оно было совершенно незамечено, хотя я согласен, что почему, собственно, я понимаю, почему наша информация, есть обиды, потому что его антисемитизм, который мы воспринимаем как антирусскость, да, да. Антисловизм.
Он очевиден, да.
Да, совершенно был очевиден, но все-таки это был христианнейший папа. Да, который проповедовал христианские ценности, один из умнейших людей своего времени.
Мне кажется, он трагичная фигура, и это многие не заметили, потому что он, да, боролся с Советским Союзом, с коммунизмом, и когда коммунизм и Советский Союз упал, и появилось вот это общество с этой чудовищной ультралиберальной идеологией, у меня есть ощущение, что он был не рад. Вот посмотрите его выступление 90-х, 2000-х годов. В одном из них он говорит: обратите внимание на какую-то нестабильность, нестойкость, на какую-то песчинку абсурда в современном обществе. Это он имеет в виду, конечно, вот это огромное неравенство, вот так называемую глобализацию. Он все это не принимал. Он очень сильно боролся как раз с так называемыми нетрадиционными видами семьи. Вот. И самое ужасное, что этого многие не заметили. Запад об этом молчал принципиально, потому что ему папа Иоанн Павел II нужен был только как кусочек истории, кусочек борьбы с коммунизмом. У нас это не замечали, потому что были обижены. Кто-то, значит, его прославлял такими же словами, как Запад. Кто-то не замечал, потому что ненавидел, был обижен. А он... Сколь ни странно, его понял Фидель Кастро. Значит, в 98-м году папа совершил визит на Кубу, где Кастро его прекрасно принял, Куба — католическая страна. И Кастро сказал, что все говорят только о его антикоммунизме, а он всю жизнь боролся с капитализмом. Это он сказал, стоя рядом с Иоанном Павлом II. И тот покивал головой. Опять же, у нас забывают, он же поддерживал профсоюзное движение «Солидарность». Так он его поддерживал и после того, как в Польше установился капитализм. Дело в том, что ни один из лозунгов солидарности, с которым они выступили в 79-м году, когда движение было основано, ни один из них не был реализован. Трехлетний отпуск для матерей по уходу за ребенком. Ограничение рабочего дня. Строгие нормы по зарплате. Этого ничего не сделано. В Польше та эксплуатация, которая была в 90-е годы, она была намного хуже. Общество, естественно, в рыночных условиях жило получше, чем в начале 80-х, когда, я прекрасно помню, мне все говорили, что нужен родственник в деревне. Если нет родственника в деревне, ты с голоду помрешь в этом, значит, польском городе, где в магазинах ничего не было, как и у нас. Да? Вот. Он это все резко не принимал. И разрешите вам процитировать одну из фраз Иоанна Павла II, она очень важная. «Во время войны он сказал эту фразу, она записана, это отрывок, по-моему, даже из одной из его статей. «Мы победим любовью, а не оружием. Нацисты исчезнут, потому что зло само себя сожрет. Но если мы потеряем любовь, если она в нас не победит, то нацисты вернутся, только в другом обличье». Конец цитаты.
Замечательно.
Как в воду глядел. Они вернулись. Только, конечно, уже в другом обличье. Но сейчас половину польской промышленности, половина ее находится в собственности Германии или в собственности вот этих вообще непонятных глобальных структур, которые то ли немецкие, то ли американские, то ли все вместе, да. 80% польских средств массовой информации в руках тех же самых немцев, остальные, да, 10 это, значит, американцы, голландцы, ну, может быть, 10 это вот держатся эти какие-то католические радиостанции, кстати, Радио Мария, да, что-то там осталось через структуры партии ПИС, они поддерживают там, но вообще-то вся пресса либеральная, и она... Аннапельбаум ругает за это, значит, Ярослава Качинского, первого человека в партии «Право и справедливость». А он сказал совершенно точно, эти СМИ не польские. А Рафал Трзаскowski не польский кандидат. Понимаете, кто, это кто очень бы, печально, но это так.
Посмел у нас открыто, так сказать, о некоторых наших СМИ, из людей, которые сейчас у власти, которые все-таки разделяют патриотические.
Ну, они сейчас уже говорят некоторые
боятся,
люди.
Но все равно боятся говорят, назвать боятся. Собственников наших средств массовой информации.
Да. Ну и нужно сказать, что сайт «Русская планета» очень точно освещает эти вещи. Я вот отметил бы статью Андрея Карелина, она называется «Литва нейтральная», но речь там идет как раз, прежде всего, о городе Вильна, который теперь не совсем справедливо называется Вильнюс, потому что вообще-то это был город польско-белорусский. польско-белорусский и еврейский. Литовцы в нем стали играть большую роль только после пресловутого пакта Риббентропа-Молотова, когда, значит, он вошел в состав Советского Союза. И Андрей Карелин, в общем-то, пишет о трагической ситуации, которая сложилась в Восточной Европе именно вот в этих местах. Там, где Западная Украина, там, где Вильнюс, там, где Белосток. Эти люди всегда жили как-то вместе, уживались в составе, самый, кстати, мирный период, это когда они жили в составе Российской империи, потому что они были внутри одного государства. Для белоруса невозможность без визы поехать в Вильнюс – это абсурд, это до сих пор боль, потому что это вообще-то их Виленская губерния. То же самое для поляков, тот факт, что вдруг за Бугом стала вот не наша земля совсем, и туда ездить опасно, и предупреждают, что не надо, и так далее. Для них это диковато. Это так не было в течение столетий, даже тысячелетий. Почему, опять же, я говорю, мы так похожи на поляков? Я заметил, у славян вот эта разница запад-восток, она меньше, чем разница север-юг, да, потому что юг и у Украины, и у Польши это горы. Это вот Гурали, как они говорят, горцы, это другие немножко люди. А вот этот запад-восток, вот выйдите на тракт Москва-Смоленск и дальше, да, о котором Константин Симонов писал, да, слезами измеренный чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Это абсолютно ровная дорога вот с такими иногда пригорками, которая ведет до самой Варшавы. Наши предки расселялись, у них же не было самолетов, у них не было вертолетов, они расселялись по земле, а там и препятствий-то нет. Вот они так, так и вот расселялись на восток.
Две империи, две культуры славянские все-таки так в своем сознании историческом и борются за эти земли. С одной стороны, то, что принадлежало Российской империи, поляки также считают, что это исторически их Польша от моря до моря, да?
Да.
От моря до моря. И, в общем-то, они Украину рассматривают как свою провинцию. Кстати, тоже Украина так, 300 как
лет,
провинцию свою.
300 лет они там были.
И Киев, да, был польским. Сколько лет? Очень много.
Да, да.
Там но громадная территория, вся вот эта вот правобережная.
Это вот вопрос, Украины. Стакан наполовину полон или наполовину пуст. Мне кажется, вот если подходить к итогу нашего разговора, нам в общении с Польшей надо постоянно упирать вот на эти общие ценности христианские, которые, несмотря на сильнейшее давление, все равно, видите, они выигрывают на выборах в Польше, да? Нам нужно вести с ними разговор и призывать их к эмпатии. Они на самом деле понимают, когда им говоришь, что ну как же, если вы так свято относитесь к своим могилам, если вы в Катыни построили вместе с нами, кстати, такой мемориальный комплекс, почему вы не позволяете нам сделать то же самое? Может быть, нам, кстати, вместо того, чтобы просто вот упираться рогом, да, и ругаться, стоит подумать о том, как действительно коммунистические символы на могилах наших солдат в Польше заменить на какие-то более приемлемые. Чтобы эта память сохранялась об этих людях, которые там лежат. Но это же трагедия, когда...
Это на самом деле спорно. Да. Вряд ли кто-то будет зачищать специально ордена на груди наших героев.
Там бывает ситуация, вот знаете, значит, стела, на ней барельеф, медный профиль Сталина, и под этим надпись «Здесь лежат там 50 или 60 бойцов такого-то подразделения». И из-за того, что на этим барельеф Сталина, это убирают, все.
Как ну, я, может? Честно говоря, против сноса памятников, если они являются памятниками действительно, достоянием времени и культуры. Многие же памятники являются просто монументальной пропагандой, да?
Да.
Вот монументальную пропаганду, конечно же, когда у нас уродуют наши площади бесконечные маленькие гипсовые красочки такой бронзином или серебрином покрашены. Это уже уродство чудовищное.
Ну, кстати,
которые действительно являлись просто символом присутствия коммунизма. Как да, бы. Они кстати, отмечали свое присутствие коммунистическое в этом
ну,
месте.
Вот тут и возможен вот там какой-то разговор, потому что поляки говорят, мы не убираем могилы, мы не убираем ну,
это,
кресты,
это,
мы убираем,
это
значит, коммунистические
это
символы.
Это
хотя это мы понимаем
лицемерие.
Да.
И вот, заканчивая программу, все-таки я хотел бы, чтобы хотя бы два слова мы сказали еще об одной нашей славянской стране, потому что она тоже на этой неделе подавала много информационных поводов, которые нужно было бы осветить. Кратенько, учитывая, что мы заканчиваем программу, о Сербии.
Да, на прошлой неделе, 14 июля, мы отметили День православной святой Ангелины Сербской. В миру она носила имя Бранкович. была, скажем так, сербской королевной, да. Ну, что сказать, тяжелейшая ситуация, потому что идут выступления против президента Александра Вучича. Выступают в том числе и наши сторонники, в том числе и наши друзья, которые обвиняют Вучича в том, что он недостаточно борется за Косово, все-таки ведет дело к вступлению Сербии не только в Евросоюз, но, возможно, и в НАТО. А мы как-то по привычке, мы действительно не вторгаемся в дела других государств, мы опираемся на то правительство и ведем диалог с тем правительством, которое есть. Но тут надо сильно подумать. Нам нужно, мне кажется, просто прислушаться и как-то более активно вмешаться в этот разговор, который идет в Сербии.
Разговор кого? С кем?
Идет разговор о оппозиции с правящим президентом Вучичем.
А какая его позиция?
Его позиция та, что надо говорить с Евросоюзом, искать компромисс по Косово. А его оппоненты говорят, нужно сказать, небезосновательно, что уже очень многое сдано. Уже не пойдет косовское руководство на те обмены, которые предлагались еще там в начале 2000-х годов, что на самом деле это лицемерие, когда Вучич говорит, в Евросоюз идем, в НАТО не идем, вслед за Евросоюзом непременно потребуют НАТО. И вот эти оппоненты Вучича пытаются апеллировать к России.
А ценностно? Вот как в Польше, мы знаем, что вот Дуда – это поборник традиционных ценностей.
Христианство, да?
И он отстоял, в общем, христианские ценности у себя в Польше. Будет отстаивать, слава богу. А здесь есть ли этот момент, присутствует в политической жизни
Сербии? Он не так ярко выражен, потому что Вучич, ну, по крайней мере, на словах поддерживает, скажем, сербского православного в церковь в Черногории. Но, я бы сказал, не очень-то активно поддерживает, в основном именно что на словах. Ну и вот эта Анна Брнабич, его премьер-министр, которая не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, это, конечно, многих в Сербии, в том числе, в первую очередь, верующих людей, настораживает. Хотя, нужно отдать ей должное, она не выпячивает эту тему, она говорит, что я прежде всего работаю, а уже потом являюсь, значит, тем, кем я являюсь. Вот, но мне кажется, нам нельзя вот в этом случае просто верить каждому слову. К сожалению, Балканы – это такая территория, где, как, знаете, как на мусульманском Востоке говорят одно, а слышать надо иногда совсем другое. Вот. Но, тем не менее, я очень рад, что наш разговор сегодня коснулся Восточной Европы, территории не чужой для русского мира, не чужой для православия, не чужой для христианства, очень важной для нас территории. На этом, наверное, нам надо заканчивать нашу программу. С вами была программа «Русская планета за неделю», и я ее ведущий Дмитрий Бабич. Со мной разговаривал директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров. Храни вас Бог, дорогие братья и сестры.
Храни Бог вас, дорогой Дмитрий Олегович. Для меня очень было важно, что все-таки битва за христианство не проиграна, что битва идет среди наших славянских братьев по крови, по крайней мере, по роду. И, в общем-то, где-то мы, христиане, все-таки одерживаем победу и выигрываем.
Ну, в Польше, я думаю, полного выигрыша атеистических сил не будет никогда. И в этом наша большая надежда.
Ну, храни Бог поляков. Спасибо вам большое за сегодняшний интересный обзор.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.